«Дай руку», — сказал Дворкин из Козыря. Я потянулся к нему и свалился у ног Дворкина на расстеленный на каменном полу пестрый ковер в той комнате без окон, которую однажды мне описал отец. Комната была полна книг и экзотических вещей, ее освещали висевшие высоко в воздухе чаши с огнем, но что их поддерживает, не было видно. «Спасибо», — сказал я, медленно поднимаясь, отряхиваясь и растирая больное место на левом бедре. «Я поймал отголосок твоих мыслей», — произнес Горбун. «Все не так просто». «Уверен. Просто мне иногда нравится впадать в пессимизм. Много ли правды в том, что мололи здесь силы?» «Все правда», — отвечал Дворкин, с их точки зрения. «Главная загвоздка в том, как они толкуют действия противника. Да еще привычка на каждое событие припоминать другое, более древнее. Скажем, разрыв в образе был на пользу Логрусу. И не исключено, что Логрус и впрямь исподволь руководил Брандом. Но в таком случае Логрус может сказать, что это возмещение за день сломленных ветвей несколько столетий назад».
«Никогда о таком не слышал», — сказал я.
«Ничего удивительного. Все эти события важны в сущности только для них самих. Я о другом. Такой спор всегда сводится к первопричинам, а те весьма сомнительны».
«Каков же ответ?»
«Ответ? Мы не в школе. Эти ответы имеют значение только для философов. Ответа, который устраивал бы кого-нибудь кроме философов, то есть который имел бы какие-либо практические следствия, не существует».
Дворкин достал серебряную фляжку, плеснул из нее зеленой жидкости, протянул мне бокал. «Выпей».
«Для меня рановато».
«Это не освежает, а лечит», — объяснил Дворкин. «Не знаю, заметил ты или нет, но состояние твое близко к шоку».
Я залпом проглотил обжигающее, подобно ликеру, питье, но вряд ли это был ликер. В следующую минуту я начал отходить от напряжения, которого доселе не замечал.
«Корал, Мендер», — начал я.
Дворкин взмахнул рукой, и передо мной повис светящийся золотой шар. Новый взмах руки, знакомый, и на меня снизошло что-то вроде знака Логруса, но без Логруса. В шаре возникла картинка. Часть коридора, где произошло столкновение, была разрушена, а заодно лестница, комнаты Бенедикта, а может быть и Джерарда. Исчезли покои Блейза, часть моих, гостиная, где я недавно сидел, западный угол библиотеки, а также пол и потолок. Внизу виднелись пострадавшие кухня и учебный манеж. По другую сторону, наверное, помещение тоже зацепило. Подняв взгляд, удобная все-таки штука, волшебный кристалл, я увидел небо. Значит, взрывом разнесло третий и четвертый этажи, возможно, задело и королевские апартаменты, и лестницу, и лабораторию, и кто знает, что еще. Над пропастью, возникшей на месте покоев не то Блейза, не то Джерарда, стоял Мендер. Правая рука его была засунута под широкий черный пояс, очевидно, сломанная. На левом плече повисла Корал, с лица ее капала кровь. Не уверен, что девушка была в сознании. Мендер левой рукой держал ее за талию, вокруг них вращался металлический шар. Наискосок через пропасть стоял на балке Рэндом. Мартин располагался чуть ниже и сзади, в руке он по-прежнему держал саксофон. Рэндом был вне себя и, судя по мимике, что-то орал.
«Звук, звук!» — сказал я.
Дворкин взмахнул рукой.
«Ебаный лорд хаоса взорвал мой дворец!» — кричал Рэндом.
«Ваше Величество, леди ранена!» — сообщил Мендер.
Рэндом провел рукой по лицу, потом взглянул наверх.
«Если есть какой-нибудь способ добраться до моих комнат, то Виала весьма искусна в некоторых видах врачевания. Единственный момент, Ваше Величество. Где это?»
Рэндом наклонился и вывернул голову вверх. «Похоже, дверь вам не понадобится, но не знаю, уцелела ли лестница и как вам до нее добраться».
«Я справлюсь», — сказал Мендер.
К нему стремительно подлетели два шарика и закружились по эксцентрическим орбитам вокруг него и Корл. Немного погодя, они поднялись в воздух и медленно поплыли к пролому, на который указал Рэндом.
«Скоро приду!» — крикнул Рэндом им вслед.
Кажется, он собрался было прибавить что-то, но потом оглядел развал, поник головой и повернул прочь. Я сделал то же. Дворкин предложил мне еще одну порцию зеленого снадобья, и я не стал отказываться. Кроме всего прочего, оно, наверное, действовало и как успокоительное.
«Мне надо подойти к ней», — сказал я ему.
«Эта леди мне симпатична, и хотелось бы убедиться, что с ней все в порядке».
«Конечно, я могу тебя к ней перенести», — ответил Дворкин. «Хотя не думаю, что под тебя там был какой-то особенный прок. Куда полезнее будет, если это время ты потратишь на поиски своего блудного создания, колеса призрака. Надо убедить его вернуть камень правосудия».
«Обязательно», — согласился я. «Но прежде я должен увидеть Корл».
«Если ты появишься, может возникнуть серьезное замешательство», — сказал он. «От тебя могут потребовать объяснений».
«Неважно», — ответил я.
«Ну, хорошо. Тогда минутку».
Он отошел и снял со стены нечто вроде палочки в чехле. Она висела там на колышке. Подвесив чехол себе к поясу, он прошел через комнату к шкафу с выдвижными ящиками и из одного извлек кожаный футляр. Футляр исчез в недрах кармана, и раздалось тихое металлическое звяканье. Маленькая коробочка для драгоценностей беззвучно пропала в рукаве.
«Сюда», — сказал Дворкин, беря меня за руку.
Мы пошли в самый темный угол, где висело незамеченное мною высокое зеркало в причудливой раме. Оно имело странное свойство. Издали я отчетливо видел и комнату, и нас с Дворкиным. Но чем ближе мы подходили, тем больше изображение расплывалось. Я понимал, что будет, то будет, и все-таки напрягся, когда Дворкин, на шаг опережавший меня, прошел сквозь туманную поверхность зеркала, рванув меня за собой. Я споткнулся, а равновесие восстановил, когда пришел в себя на уцелевшей половине королевских покоев перед декоративным зеркалом. Я постучал по нему пальцем, но стекло оставалось сплошным. Передо мной стояла низенькая, сгорбленная фигурка Дворкина. Он так и не выпустил мою руку. За его профилем, словно карикатурой на мой собственный, я различал выдвинутую из западного взорванного угла кровать и огромную дыру в полу. Возле кровати спиной к нам стояли Рэндом и Виала. Они занимались Корал, которая без чувств лежала на покрывале. Мендер сидел в глубоком кресле в ногах кровати и наблюдал. Он первым заметил мое присутствие, что и подтвердил кивком.
«Как она?» — спросил я. «Сотрясение мозга», — ответил Мендер. «И правый глаз поврежден».
Рэндом обернулся. Не знаю, что он собирался мне сказать, но слова замерли у него на губах при виде моего спутника.
«Дворкин!» — выговорил король. «Сколько воды утекло! Я уж не знал, жив ли ты. С тобой... все хорошо?»
Карлик хихикнул.
«Я тебя понял, и я в своем уме. Сейчас я хотел бы осмотреть эту леди».
«Конечно», — отозвался Рэндом и посторонился.
«Мерлин», — сказал Дворкин. «Посмотри, можно ли разыскать это твое устройство, колесо-призрак, и попроси его вернуть артефакт, который он одолжил».